Мы имеем замечательного Бога, и это сегодня привилегия для меня, что я могу сегодня проповедовать утром. И когда меня попросили, то я чувствовал себя грешником, хотя спасенным по благодати. И я даже не представлял, что могу стоять перед вами. Я слаб, но я знаю, по крайней мере, два человека молились за меня. Одна девочка и один мальчик, которых я люблю, они молились за меня. И некоторые люди тоже молились и говорили: «Ты, когда будешь говорить, мы молимся, чтобы Бог говорил через тебя этому народу. Он единый, достоин славы». Меня попросили, чтобы я говорил о трех ангельской вести. И я думал, о чем же я еще могу сказать? Это известная тема. Но меня Господь впечатлил выбрать следующее название. Название будет «История». Дорогой Господь, говори через во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Несколько лет назад я наткнулся на видео в интернете, и в нем автор из Африки обращалась к собранию ученых, интеллектуалов, политиков в каком-то большом зале. Во время своего краткого, захватывающего выступления она говорила о колонизаторах, колонизированных, о старом африканском крестьянине, чью деревню смыло волной вследствие грабежа и угнетения. И когда его забирали из дома, старик смог схватить маленькую деревянную статуэтку, последний остаток прежнего образа жизни и наследия. И рассказ автора побудил во мне интерес, но то, что она сказала в середине своей речи, действительно привлекло мое внимание. Глядя пронзительно на собравшихся, она сказала: «История правдива только тогда, когда она завершена». В этот момент она сделала паузу. История правдива только тогда, когда она завершена. Потому что победители очень часто составляют истории, которые не полны, частичны, отрывочны, несовершенны. История часто является историей тех, кто победили. Те, кто выигрывают, формируют повествование, которое мы рассказываем потом. Но действительная правда о прошлом часто погребена в преднамеренной забывчивости и невежестве. И если кто-то когда-то жил в незаконченной истории, то это мы с вами, дорогая семья Генеральной конференции. Мы живем в истории великого желания Бога примирить с собою мир. Мир, который одержим сатаной и запятнанный грехом. Это история любви и утраты, удовольствия и боли, триумфа и трагедии. И наша история началась несколько тысячелетий назад, когда Бог из ничего сотворил что-то. И не просто что-то, а что-то очень величественное. Наша история. Псалмопевец Давид говорит, он фактически открывает эту историю в Псалме 32. Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Вот это наша история. Из рук великого Творца вышла наша земля. В совершенном виде великолепный сад, пышные цветы, ландшафт, источники вод, населенные удивительными животными, насколько мог видеть глаз. Все было хорошо, очень хорошо, провозгласил Бог тогда. Но Бог не закончил. Бытие 1 главы 26 стихе он говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Он наклонился и сформировал человека из праха земного, говорит Библия, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Он также создал женщину из ребра мужчины, оживил и сочетал первый брак. И вот в этот момент, в такой хорошей, великолепной истории, мы хотели бы остановиться и прекратить ее. Все было хорошо, какая красивая история, но мы знаем, что все пошло не так, что-то пошло не так. Адам и Ева протянули руку, и они вкусили этот запретный плод, И мы знаем, что на этом запретном дереве Эдема скрывался тот, чей хвост, как записано в Откровении 12 главе, увлек с неба третью часть звезд и повер их на землю. И Луки 10 главе 18 стихе говорится: «Я видел сатану, спадшую с неба, как молнию, но в то время, как небеса радовались». Откровение 12 предупреждало: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что ему немного осталось времени». Какая история? У нас есть добро, у нас есть зло, у нас есть Бог, у нас есть дьявол. У нас есть планета, которая была сотворена хорошей, животворящим словом Бога, и планета, которая обезображена и разрушена словом сатаны. У нас есть человеческие существа, которые отмечены для уничтожения, и человеческие существа, запечатленные для спасения. Слава Богу! Слава Богу, что в середине всего этого есть Бог. И в книге «Бытие» записано: там впервые Бог дал первое Евангелие, благую весть о грядущем Искупителе. Он сказал: «И вложу, положу между тобой и между женой, между сением твоим и семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это пророчество исполнилось, когда Бог послал Сына Своего заплатить эту цену и потом воскресил Его, посадил на небесах. И это лучшее в этой нашей истории. Он спас нас. Он лучший в этой нашей истории человечества. Это хорошая новость, это хорошая весть, потому что она делает нас свободными. Она превращает алкоголиков в трезвенников, очищает организмы наркоманов, кривых выпрямляет, угнетенных возвышает, наполняет духом нищих. Иисус лучший. Это Евангелие, которое дает нам одежду праведности, которое приносит перемены в нашу жизнь, как мы выглядим снаружи, как мы выглядим внутри. Эта истина спасает и преображает, потому что это благая весть о спасении через Иисуса. Она нас исправляет, обличает и реформирует. И это лучшая часть нашей истории. Давайте назовем ее лучшей частью. Это лучшее, потому что Он спас нас, потому что Он любил нас, Он взрастил нас, Он лучший. Иисус лучший, лучший в нашей истории, потому что Он самый лучший. Мы должны ценить это, потому что Он возлюбил нас. И Елена Вайт в письме 63-м, в 1893 году писала: «Христос, Его характер и работа — это центр и периферия всей истины, это цепь, на которую нанизаны драгоценные камни доктрин. В Нем находится полная система истины. Вот почему Он лучший. Он тот путь к нашей святости. Он изменяет, очищает прокаженных. Он нас освобождает. Он лучший». Библия говорит, что нет параллели тому, кто такой Иисус. Его невозможно превзойти. Иисус — лучшее, что вообще адвентисты седьмого дня имеют, чтобы представить этому миру. И мы никогда, как адвентисты седьмого дня, не найдем ничего лучшего, как Иисуса. Он — центр. И Он — периферия всей истины. Он решил примирить с собою мир, эту падшее человечество. И Бытие 1:2-3 говорит, что это обетование Спасителя пришло уже тогда в Едеме. И потом был призыв патриарха. И потому что через него придет народ, избранный народ, через которого придет Иисус. И это история, которая пробудила воскресшего Иисуса поручить своим ученикам тогда и сейчас сказать: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни, даже до скончания века. Матфея 28, 19 по 20. Эллен Уайт комментирует, она говорит: работа по проповеди Евангелия не была поручена ангелам, но была поручена людям. Святые ангелы были тоже вовлечены. Они направляют эту работу, они отвечают за великие движения по спасению людей. Но фактическое провозглашение Евангелия осуществляется служителями Христа на земле. И это мы. Он является звездой истории человечества. Он дал нам тоже захватывающую роль в этой великой драме спасения. Он позволяет нам быть его коллегами. Он позволяет тоже нам быть звездами в этой драме. Он поручил нам и дал нам призвание и бросает вызов, чтобы мы провозглашали эту весть примирения. Во 2 Коринфянам 5 главе 18, 19, 20 стихе говорится: «Он примирил нас с собою через Христа Иисуса и дал нам это служение примирения». Дорогая семья Генеральной конференции, приняли ли вы призыв Христа принять участие в спасении заблудших вместе с Ним? Если вы приняли, то вы являетесь благословенными людьми в этой истории, потому что вы теперь заботитесь о тех, кто погибает. Мы спасены, и мы теперь, если мы спасены, мы должны спасать. Если мы возлюблены Иисусом, мы должны любить других. Это лучшая часть истории, потому что мы вместе с Ним спарены в этой работе. И теперь разбитые, опустошенные, но теперь воскресшие и преобразованные. Мы теперь подняты им, и теперь мы приняли этот призыв. Помочь Иисусу делать учеников, проповедовать благую весть о спасении. И я сегодня хочу спросить, это все еще весть является особенной для вас? Вы все еще горите этой миссией? Это особый дар, который Господь дал своей церкви. И вот это кульминация Евангелия. Кульминация евангельской истории побуждает первого громогласного ангела из Откровения 14 главы, 6 стихе, провозглашать свою весть с оглушительной силой. Он провозглашает и говорит, что Евангелие — это равных возможностей, от Спасителя равных возможностей. Это весть, которую нужно поделиться с каждой нацией, племенем, языком и народом. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Эллен Уайт пишет в 4 томе «Духопророчество», страница 222, «Пророчество вести первого ангела, изложенное в Откровении 14 главы, нашло свое исполнение в адвентистском движении 1844 года». Вы знаете это и в Европе, и в Америке. Мужи веры и молитвы были глубоко впечатлены пророчествами. Они видели убедительные доказательства того, что конец всему близок. Миллерийские адвентисты проповедовали Евангелие о скором грядущем Спасителе с такой бесстрашной ревностью, что Божия посланница написала в бюллетене Генеральной конференции 1888 года. Грешники с плачем вопрошали: «Что мне делать, чтобы спастись?» Они не были совершенными, ни миллериты, ни первые пионеры адвентистов. Они ошиблись в дате, но проповедовали правильно. Они ошиблись в событии, но правильно поняли провозглашение. Они ошиблись в моменте, но они правильно поняли весть. Это лучшая часть в истории. Благословенные в истории были объединены с лучшим в этой истории. That unmasked the false and confused worship systems of the world, collectively termed Babylon. И второй ангел громко провозглашает еще одну весть, разоблачающую ложные системы поклонения, именуемые Вавилоном. Он говорит: «Пал, пал Вавилон». город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. В этой вести Бог призывает всех людей оставить свои разбитые жертвенники, вернуться к жертвенникам истинного поклонения Богу. Но люди продолжают блуждать во тьме и поклоняться там, или они могут поклоняться тому, кто призывает их в чудный свой свет. И вот это весть второго ангела. И наиболее важная весть, которую мы должны поделиться с миром сегодня. Выйдите из Вавилона. Но почему эта весть настолько критична, настолько особенна и важна? Потому что эта весть можно назвать тестом в этой истории. Мы можем сказать, почему ты, Дуэйн Эсмонд, проповедуешь это? И я так рад, что вы спросили. Хватит ли у вас смелости сказать миру, что его духовные системы обанкротились? Да. Хватит ли у вас смелости сказать, что Вавилон представляет ложную отступническую религию? Что Вавилон — это собирательный термин для церкви религиозных систем, которые отпали от своего духовного состояния и стали силой гонителей для тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса. Да, адвентисты седьмого дня, я знаю это, но мой вопрос, будете ли вы проповедовать эту весть? Я знаю, что вы будете проповедовать о воскресении, но будете ли вы проповедовать о смертности души? Я знаю, что вы с удовольствием будете наслаждаться субботним покоем, но будете ли вы проповедовать, что седьмой день по-прежнему является субботой Господа Бога нашего и знаком верности истинному Богу? Будете ли вы проповедовать, что закон не был отменен для народа Божьего? Что Вавилон пал? Будете ли вы проповедовать, что евангельские христиане, которые проповедуют превосходство кого-то над кем-то, что это неправильно? Адвентисты седьмого дня — это тест истории для нас. Будете ли вы проповедовать эту весть? Будете ли вы проповедовать правду? Полную правду и ничего, кроме правды. Так пусть поможет вам Бог, пусть поможет нам Бог, чтобы эта истина о благословенных людях в истории, о лучшей личности в этой истории, чтобы она могла быть проповедана. Будете ли вы проповедовать эту весть? Будете ли вы проповедовать весть третьего ангела, который говорит, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Елена Вайт в письме 1899 году писала, «Сила провозглашения вести первого и второго ангела должна быть сконцентрирована в третьем. Весть третьего ангела отражает вечное Евангелие первого, а также призыв поклоняться Богу. Она включает в себя призыв второго ангела об отделении от ложного поклонения. Но провозглашение этого послания отличается тем, что оно является устрашающим предупреждением любому, кто поклоняется зверю или принимает начертание на чело или руку. И это имеет также предупреждение. Сейчас стало модным проповедовать Евангелие, которое не приносит реформации в личную жизнь. Популярно проповедовать Христа без креста. Любовь без верности, спасение без покорности и небо без суда. Но Иисус говорит нам обратное. Мы проповедуем, потому что мы не хотим обидеть людей. Но Иисус говорит в Луки 9 главе 23, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». И мы, филиппийцы, 2 главе 12 стихе, имеем вещь, что мы должны совершать свое спасение со страхом и трепетом. И апостол Павел в послании к евреям 12 главе 4 стихе говорит, «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». И Иисус в Матфея 7 главе 13-14 говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Назовите, давайте назовем это стрессом этой истории. Если кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания, то он получит карающие суды Божии в полной мере. Дорогие, это не приукрашивание, но это стресс истории и тест истории. Будете ли вы проповедовать, что спасение принадлежит Богу, но покорность принадлежит нам? Спасение доступно, но покорение Богу не подлежит обсуждению. Призыв Божий, но ответ нас. Продолжаем ли мы проповедовать, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, как говорится в Деянии 14 главе? Будем ли мы все еще проповедовать, что есть стресс в этой истории? Семья Божия, я хочу, чтобы вы знали, что в этой истории есть стресс. Наш Бог — это прекрасный антистресс. И хотя мы должны стремиться к тому, чтобы наше призвание и избрание были твердыми, Бог обещал, что начавший наш доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Моя Библия говорит мне в книге Иезекииля 33 главе, «Живу я, говорит Господь Бог, и я не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Бог в этом вместе с нами. Мы не одни. Наше спасение — это божественный заговор любви. Один отец церкви назвал Троицу откровением божественной любви. Он сказал, Бог Отец есть любящий, Бог источник любви, Бог Сын есть возлюбленный Сын, резервуар любви, в который излилась любовь. И Бог Дух Святой есть живая любовь, которая объединила обоих и сливается в наш мир. Эта любовь побеждает все грехи, очищает все пятна греха и подходит всем, кто принимает его для вечности. Это благословение. Это благословение в этой истории. Семья Божия, когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, мы принимаем лучшего из этой нашей человеческой истории. Когда мы принимаем Его призыв искать и спасать погибших, мы становимся благословенными людьми в этой истории. Когда мы верно провозглашаем трехангельскую весть из Откровения 14 главы, мы проходим испытание или тест этой истории. И все это замечательно. Но мы никогда не должны принимать это как должное. Мы должны пройти через этот стресс, мы должны прожить этот стресс, и это еще не конец истории. Как та писательница в своей речи, африканская писательница заявила, история правдива только тогда, когда она завершена, когда она закончена. История человечества еще не верна, потому что это еще не вся правда, потому что она еще не завершена. Вокруг нас есть люди, которые еще не услышали весть, еще не отдали свои сердца Богу, еще не вышли из Вавилона. Их история — это оставшаяся часть истории. И Библия провозглашает в Откровении 18 главе, что придет могущественный ангел, чья весть осветит весь мир славой Божией. И ангел говорит, «И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, не подвергнуться язвам его». Елена Вайт писала в письме 28 в 1900 году. 18 глава Откровения раскрывает важность представления истины не в осторожных терминах, а со смелостью и силой. И дальше она говорит, не должно быть смягчения истины, приглушения вести для этого времени, не для этого времени. Скажите это с любовью, но скажите это. Скажите это тактично, но скажите это. Скажите это с благодатью Церковь Остатка, Церковь Библейских Пророчеств. Скажите это, пожалуйста, скажите это. У нас есть уникальный призыв. И этот призыв, да, он, этот призыв включает всю оставшуюся часть истории. Выйдите из печали, выйдите из отступничества, выйдите из лжи, воровства, выйдите из обмана, выйдите из бездуховности, выйдите из всего, что является неправильным, выйдите из этих развлекательных СМИ, убивающих душу, выйдите из отступляющих разум, программ. Выйдите из депрессии, из угнетения, выйдите из подавления, из-за всего, что мешает вам, выйдите. Выйдите из кастатизма, из трайбализма, из расизма. Бог зовет сегодня своих людей, выйдите. Выйдите из Вавилона, чтобы не участвовать вам в грехах его и не подвергнуться никаким язвам его. Возлюбленные, многие услышат Божий призыв и выйдут из Вавилона. Это оставшаяся часть этой истории, исполненный духом провозглашения трехангельской вести, принесет большой обильный урожай. Мы еще увидим эти плоды нашего труда. Как Исаия в 55 главе сказал, «Божье слово не может вернуться тщетным. Оно исполняет то, что мне угодно, говорит Господь, и совершает то, для чего я послал его». Семья Божия, разве вы не хотите услышать оставшуюся часть этой истории? Все те, которые пришли и к Иисусу и узнали Иисуса Христа. И когда я думал, что Иисус Христос — это лучшее, что в этой истории, я думал, что в остальной части истории больше нет греха, нет плача, нет смерти. Я думал, что это все. Но Елена Вайт говорит, в то время как искупленные соберутся вокруг большого белого престола, сердца их наполняются неизречимой радостью при виде тех, кого они приобрели до Христа. А те, в свою очередь, привели ко Христу других, а они следующих. И, наконец, все достигли этой мирной гавани, чтобы там сложить свои венцы у ног Иисуса и славить его всю нескончаемую вечность. И вот тогда я понял, что есть оставшаяся другая часть истории, что мы привели часть людей к Иисусу, а они привели еще других людей к Иисусу. Вот это оставшаяся часть нашей истории. Вы скажете, что ты говоришь нам? Я хочу сказать, что да, мы увидим людей, которые сказали, я пришел, я узнал Иисуса. И вот вы знаете, когда мы хотим попасть на небо, иногда мы думаем, что мы хотим попасть туда, но это кажется, что немножечко эгоистично. Мы должны хотеть попасть туда, чтобы увидеть тех людей, которых мы привели. Я хочу увидеть эти венцы у ног Иисуса. Я хочу увидеть, как это принесло плоды наш труд. Может быть, тот библейский урок, который вы кому-то преподали, тот буклет, которым вы поделились. Может быть, та рана, которую вы исцелили. Может быть, тот голодный человек, которого вы накормили. Может быть, тот старый человек, которому вы помогли. Того человека, кого вы простили. То свидетельство, о котором вы засвидетельствовали. Ту песню, которую вы спели. Ту записку, которую вы написали. Ту проповедь, которую вы сказали и проповедовали. Ту проповедь, которую сказали и которой прожили свою жизнь. То предупреждение, которое вы передали, и то предупреждение, которым вы вняли. То, что вы сделали для Господа. Все эти маленькие, может быть, вещи, они принесли перемену в жизнь людей. Они принесли результат. И тогда, когда эти люди, благословленные вами, кому-то другому передали это благословение, вы увидите потом результат. Вы увидите всех тех, чьи жизни были изменены. И мы можем сказать, что вот это и есть оставшаяся часть истории. И я хочу быть благословленным Богом, чтобы принести это благословение. Я хочу быть вместе с Иисусом, который работает над тем, чтобы примирить с собой мир. И я хочу проповедовать эту весть, чтобы передать ее другим. Весть о спасении, которая приносит результаты. И я хочу увидеть. Я хочу слышать. Я хочу услышать конец этой истории. In this life you get an opportunity to hear the rest of the story. I'm closing. И в этой жизни, может быть, вы не увидите конец этой истории. Я сейчас заканчиваю. Когда-то я был приглашен проповедовать в Австралии на молодежном мероприятии. там была неделя возрождения, и в конце был призыв. И много лет спустя я потом был приглашен в Новую Зеландию тоже проповедовать. И когда я приехал туда, то один человек молодой подошел ко мне и говорит: я работаю в конференции молодежным руководителем. Я хочу пригласить вас на обед. И я пришел, и там его жена и маленький ребенок были. Он говорит, вы помните меня? И я говорю, к сожалению, я не помню вас. Он говорит, а вы помните, когда вы тогда в Австралию приезжали? И вы знаете, что тогда меня мама, она просто принудила пойти на вашу встречу. Она сказала, ты должен туда пойти. И он сказал, я пришел туда, и я принял Христа во время вашего проповедования на этих встречах. Очень часто Господь иногда позволяет нам увидеть вот эти маленькие искорки плодов нашего труда. Но не все всегда мы можем увидеть на этой земле. Оставшая часть истории будет показана нам после. О всех тех, которых мы привели ко Христу. О, дорогой, драгоценный Отец Небесный, дорогой Господь, мы хотим видеть Тебя. Пожалуйста, помоги нам быть верными, чтобы мы могли провозглашать верно эту трехангельскую весть для этого погибающего мира. И как Елена Вайт сказала, помоги нам оставаться верными, чтобы мы и другие люди, мужчины и женщины, были спасены и приведены в Твое Царство. И чтобы наши жизни и жизни других людей всегда были во славу Тебе. Помоги, чтобы в наших сердцах была эта забота о людях. Аминь.